Надежда Мамаева. Хроники простого волшебства. Сборник рассказов. Резюме для тамплиера. Ремар грустно вздохнул, подпер кулаком щеку и обмакнул перо в чернильницу. Вот уже год, как закончилась война с кланом драконов Северных гор. Удача сопутствовала не крылатым рептилиям, как можно было бы подумать, а людям. Последние задавили драконов вовсе не стратегическим талантом и даже не мощью магии. Нет, простой численностью, налетев как саранча. А против саранчи, тараканов и клопов, как известно, бессильны даже заклятия 10 уровня у архимагов. Ремара всегда это поражало. Изобрести новое заклятие для упокоения высшей нежити, рассчитать вектора или, как называют, чародеи направления своей силой для того, чтобы обуздать силевой поток. Это у магов в порядке вещей. А вот вывести саранчу в южных угодьях, тут, наделенные даром колдовства, видите ли, бессильны. Победа в войне досталась нелегко. Из тамплиеров, отправившихся в тот поход, домой вернулся лишь каждый сотый. Ремар оказался тем самым одним против 99 погибших. Он принес той войны седину, что знатно выбелило черный волос, росчерки шрамов по всему телу и след от стрелы, что просвистело в одном из сражений рядом с виском. Именно после той битвы, что сделала Ремара меченым, глава клана драконов и склонил голову перед королем и ковеном магов, согласившись заключить договор. По условиям онова, теперь в отчине ящериц оставались лишь самые заснеженные пики, в то время как плодородные долины и золотоносные жилы отошли людям. Казалось, война закончена. Быстрая, победоносная, но захлебнувшаяся в реках крови. И Ремар с уцелевшими рыцарями вернулся домой. Но тут оказалось, что владыке более не нужны тамплиеры, некогда бывшие мечом и щитом державы. Ныне монарх расширил империю до естественных границ, как то горная гряда и море с востока и юга, перевал вечных снегов с севера и три политических брака с запада. Дочек у правителя имелось изрядно, еще 7 штук на выданье. Мужик был деятельный, натурой горячей и любвеобильной. По этой самой причине от жаркого темперамента он спалил уже третью супругу, не выдержавшую императорской страсти и сменившую ее на вечную прохладу родового склепа. Правитель же, отбыв в трауре положенный год, уже заглядывался на четвертую, втайне лелея, что хотя бы в 11-й раз с новой императрицей у него таки получится наследник. В общем, неутомимый монарх в чаяниях о своей державе решил, что повоевал достаточно и пора бы уже наводить порядок на вверенных ему территориях. А жажда порядка, она же как диктатура, тотальна и не терпит исключений. Посему самодержец подсчитал, во сколько ему обойдется содержание изрядно потрепанной армии, которой и воевать-то теперь особо не с кем. Сколько нужно кормить голодных ртов здоровых мужиков в самом расцвете силы, выплачивать пенсионных пособий. И издал указ, что отныне войска тамплиеров распущены. Причем подписал его задним числом, чтобы на посмертные компенсации семьям не столь много пришлось из казны отжаловать. Также распустил монарх и пушкарей, и половину флота, и даже погонщиков-орланов, здоровенных пернатых тварюк, что составляли ударную воздушную силу в последней войне. И тех урезал на треть, Неприкосновенны остались лишь боевые маги. Попробуй их сократи. Сразу штурм дворца с горящими фаерболами наголо организуют. Да ковеном своим прикроются. И кавалерия. Последняя, еще до войны, была кастрирована самодержцем до роты почетного караула в сотню человек. В итоге остался Ремар неудел. А куда податься тому, кто с 13 лет в седле да на войне? И другого не умеет, как сражаться. Год тамплиер перебивался случайными заработками. То упырей упокоит на жальнике, то волкодава освежует, то блазня приструнит. Селяне охотнее нанимали рыцаря, чем мага. И дело было не в том, что простой люд чурался дипломированных чародеев, считая их поцелованными нечистым. Все гораздо проще. Тамплиер брал за свои услуги меньше. «Сбиваешь нам цену?» – зло процедил как-то в таверне один маг из тех, что шлялись по трактам в поисках заказов на свои услуги. Тогда Ремар лишь усмехнулся и развел руками, еще не подозревая, что беда под лютым именем «конкуренция» нависла над ним. А спустя две седмицы то ли соперники постарались, то ли просто пришло время, но... Гром грянул в одном из сел, когда тамплиер принес селянам, как и было сговорено, голову Василиска. Ремар передал мешок с башкой ящера статуэдла старости деревни. Мужик, почесав затылок, развернул горловину, убедился, что это не тыква, а действительно усекновенная часть гада, о коей договаривались, и полез за пазуху, чтобы достать гонорар. Тут, откуда ни возьмись, нарисовался пошленник. Он вырос, словно из-под земли, и предвкушающе потер руки. «Так-так, что тут у нас?» — вопросил этот крючкотвор, наделенный императором правом сбора налогов, а ковеном магов амулетом, не позволявшим намылить государеву человеку шею. Зачарованная бирюлька гордо красовалась на шее сборщика налогов, давая понять всем и каждому, что владельцу сей магической цацки оплеуху ответить не получится, как, впрочем, и угрожать расправой. Окончательно же осмелевший пошленник подошел к торопевшему голове, выхватил из его рук мешок и сунул свой налоговый нос в горловину. «Ага», — он искренне улыбнулся, предвкушая поживу. «Найм на разовую работу, причем не только незадокументированный, но и нелицензированный. Или у вас имеется расписка?» Он обратился к старости, а потом перевел взгляд на Ремара и уточнил уже у него. «А у вас лицензия на непромысловую деятельность среди магических существ есть?» Тамплиер понял, что он вляпался. «Вот бывает, что по неосторожности наступишь в коровью лепешку, а тут — в цельного пошленника. И хоть собиратель податей и вылетел не из-под коровьего хвоста, а был произведен на свет императорским указом, призванным наполнить казну, запашок неприятностей был от налоговика куда ощутимее». Чутье не подвело Ремара. Уже к полудню тамплиер оказался без оговоренных в уплату умерщвления Василиска двух серебрушек, зато с предписанием явиться в столичный отдел пошлинников для уплаты штрафа. Рыцарь было хотел отдать сборщику требуемую сумму на месте, но тут амулет на шее налоговика засветился. Как позже пояснил староста, «Эта бирюлька не только не позволяет обидеть служивого человека, но и зараза такая, не дает дать взятку пошленнику». О последнем свойстве амулета, кажется, сожалели все трое. Староста по причине того, что мог бы отделаться малым. Видать, дедок не первый раз встречал вычика на своем веку, раз знал и расценки, и свойства охранки у последнего. Ремар от того, что нужно будет явиться в столицу, а это изрядный крюк. А пошленник, что мзда проходит мимо его личного кармана. Спустя неделю тамплиер, выходя из здания отдела, со стервенением смял бумагу,